смотрю, что помню.
Воспоминания, вечная классика и неповторимый юмор народного артиста СССР Евгения Яковлевича Мясника.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я продолжаю знакомить вас с комедией «Ревизор» с сохранением всех ремарок великого Гоголя. В прошлый раз мы завершили нашу встречу на реплике Городничего. Я напомню вам последние слова. Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержится проезжающий, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет, но я кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием, и вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство.
Я тоже сам очень рад. Очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы посидел здесь и совсем не знал, чем заплатить.
Городничий в сторону. Да, рассказывай, не знал, чем заплатить. Вслух. Осмелюсь спросить, куда и в какие места ехать извольте?
Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.
Городничий в сторону, с лицом принимающим ироническое выражение. В Саратовскую губернию, а? И не покраснеет. Да с ним нужно ухо востро. Слух. Благое дело, изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги, говорят, с одной стороны неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны развлечение для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствие едете.
Нет, нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что я до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимир в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.
Городничий в сторону. Прошу посмотреть, какие пули отливает. И старика отца приплел. Вслух. И на долгое время извольте ехать.
Право, я не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп. Старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу, как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что же, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности, душа моя жаждет просвещения.
Городничий в сторону. Славно завязал узелок. Врет, врет и нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать. Вслух. Справедливо, изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хотя бы здесь ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестна еще, когда будет, окидывает глазами комнату. Кажется, эта комната несколько сыра.
Скверная комната. И клопы такие, каких я нигде не видывал, как собаки кусают.
Но скажите, такой просвещенный гость и терпит от кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никогда же темно в этой комнате.
Да. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать. Или придет фантазия сочинить что-нибудь. Не могу, не могу. Темно, темно.
Осмелюсь ли просить вас? Но нет, я недостоин.
А что? А что?
Нет, 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 недостоин, недостоин.
Да что ж такое?
Ну, я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь. Не рассердитесь, ей-богу, от простоты души предложил.
Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке. А уж я так буду рад. А уж как жена обрадуется. У меня уже такой нрав. Гостеприимство с самого детства. Особенно если гость просвещенный человек. Не подумайте, что я говорил это из лести. Нет, нет, не имею такого порока. От полноты души выражаюсь. Покорно благодарю. Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность.
Явление девятое. Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь. Слуга.
Изволи спрашивать? Да. Подай счет. Я уже давеча подал вам другой счет. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?
Слуга.
Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли все в долг брать. Дурак! Еще начал высчитывать. Всего сколько следует?
Да вы не извольте беспокоиться. Он подождет.
Пошел вон! Тебе пришлют! В самом деле, и то правда.
Прячет деньги. Слуга ушел. В дверь выглядывает Бобчинский. Явление десятое. Городничий Хлестаков Добчинский. Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе? Как-то богоугодные и другие.
А что там такое?
А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой.
С большим удовольствием, я готов.
Бобчинский выставляет голову в дверь.
Также, если будет ваше желание оттуда в уездное училище осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.
Извольте, извольте.
Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники.
Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения.
Как вам угодно. Как вы намерены, в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?
Да я лучше с вами на дрожках поеду.
Городничий Добчинскому. Но, Петр Иванович, вам теперь нет места.
Добчинский. Ничего, я так.
Городничий тихо Добчинскому. Слушайте, вы побегите добегом во все лопатки и снесите две записки. Одну в богоугодное заведение земляники, а другую жене Хлестакову.
Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя?
Да зачем же? А, впрочем, вот тут и чернила, только бумаги, вот я не знаю. Разве на этом счете?
Я здесь напишу.
Пишет и в то же время говорит про себя. А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика, да бутылки толстобрюшки, да есть у нас губернская мадера, не казиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться». Написавший отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицание, Бобчинский поднимается.
«Что, не ушиблись ли вы где-нибудь?» «Ничего себе, ничего себе, без всякого помешательства. Только вот теперь нос небольшая нашлепка. Я забегу к Христиану Ивановичу, у него есть пластырь такой, так вот оно и пройдет».
Городничий делает Бобчинскому укорительный знак. Хлестакова.
«Это ничего, прошу покорнейше, пожалуйста. А слуге вашему я скажу, чтоб перенес чемоданы Осипу. Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничеву, тебе всякой покажет. Прошу покорнейше».
Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним. Но, обратившись, говорит с укоризной Бобчинскому.
«Уж и вы не нашли другого места упасть! И растянулся, как черт знает, что такое!»
Уходит. За ним Бобчинский. Занавес опускается.
Действие третье. Комната
первого действия. Явление первое. Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях. Анна Андреевна.
Ну вот, уже целый час дожидаемся, а все ты своим глупым жеманством совершенно оделась. Нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе, какая досада. Ну как нарочно, ни души, ну как будто бы вымерло все.
Марья Антоновна. Да право, маменька, через минуту-две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти.
Всматривается в окно и вскрикивает.
А, маменька, маменька, кто-то идет. Вон, вон, в конце улицы.
Анна Андреевна, где идет? Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии.
А, ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста, во фраке. Кто же это, а? Это, однако ж, досадно. Кто ж бы это такое был?
Марья Антоновна.
Да Бобчинский, маменька. Ну, какой Бобчинский? Тебе всегда вдруг вообразится такое. Совсем не Добчинский.
Машет платком.
Эй, вы! Ступайте сюда скорее. Право, маменька, Добчинский.
Ну, вот нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе не Добчинский.
Марья Антоновна, а что, маменька, видите, что Добчинский?
Ну да, Добчинский, теперь я вижу. Из чего ж ты споришь?
Кричит в окно. Скорей, скорей, вы тихо идете. Ну что, ну где они, а? Да говорите же оттуда, ну все равно, что, очень строгий, а? А муж?
Немного отступя от окна с досадой. Такой глупый. До сих пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет. Явление второе. Те же и Добчинский.
Ну, скажите, пожалуйста, ну не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека. Все вдруг выбежали, и вы туда же за ними. И я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? А я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили. Ей-богу, кумушка, я так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу дух перевести. Мое почтение, Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович. Ну что? Ну рассказывайте, что и как там. Антон Антонович прислал вам записку. Ну да, кто он такой? Генерал? Да нет, не генерал. А не уступит генералу такое образование и важные поступки. Так это тот самый, о котором было писано мужу. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем. Ну, расскажите, что и как. Ну. Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да, сердился и говорил, что в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме. Но потом, как узнал невинность Антона Антоновича, и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодное заведение. А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса. Я сам тоже перетрухнул немножко. Да вам-то что бояться? Ведь вы не служите. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх. Ну что же, это все, однако же, вздор. Расскажите, каков он с собой? Что, стар или молод? Молодой человек, лет 23, а говорит совсем как старик. Извольте, говорит, я поеду и туда, размахивает руками. Так это все славно. Я, говорит, и написать, и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно. А собой каков он? Брюнет или блондин? Нет, больше шантрет. И глаза такие быстрые, и как зверьки, так в смущение даже приводят.
Да, ну, что тут пишет он мне в записке? Так, спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за 2 соленых огурца, особенно и полпорции икры, руб 25 копеек.
Я ничего не понимаю. К чему тут соленые огурцы и икра? А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан. А, да, точно, но уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками, к обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артема Филипповича. А вина вели побольше. Скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку, остаюсь твой Антон Сквозник Двухановский.
«Ах, боже мой! Это, однако же, нужно поскорее! Кто там? Мишка!»
Добчинский бежит, кричит в двери. «Мишка! Мишка! Мишка!» Мишка входит. «Анна Андреевна, послушай, беги к купцу Абдулину. Постой! Я дам тебе записочку». Садится к столу, пишет записку и, между прочим, говорит. «Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с ней к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас пробери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставь кровать, рукомойник и прочее». «Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает. Ступайте, я не держу вас».
Явление третье. Анна Андреевна и Марья Антоновна. Анна Андреевна: «Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже, сохрани, чтоб чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборочками».
«Ну, фи, маменька, голубое. Мне совсем не нравится. И Ляпкина-Тяпкина ходят в голубом. И дочь земляники тоже в голубом. Нет, я лучше надену цветное».
«Цветное? Право говоришь, лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое».
«Ах, маменька, вам не идет палевое».
«Мне палевое не идет».
«Не идет. Я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные».
«Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные?»
«Самые темные. Какой вздор, говорит. Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму». «Ах, маменька, вы больше червоная дама».
«Пустите! Совершеннейшие пустяки! Я никогда не была червонная дама».
Поспешно уходит вместе с Марьей Антонной и говорит за сценой:
«Эткая вдруг вообразится червонная дама! Бог знает, что такое!»
По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове. Явление четвертое. Мишка и Осип. Осип: «Куда тут?»
«Сюда».
«Постой, прежде дай отдохнуть». «Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела».
«Что, дядечка, скажите, скоро будет генерал?»
«Какой генерал?»
«Да барин ваш».
«Барин? Да какой он генерал?»
«А разве не генерал?»
«Генерал, да только с другой стороны».
«А что же это больше или меньше настоящего генерала?»
«Больше».
«Вишь ты как, то-то у нас сумятицу подняли».
«Послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка там что-нибудь поесть».
«Да для вас, дядечка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать. А вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустит».
«Ну, а простого-то что у вас есть?»
«Щи, каша, да пироги».
«Давай их щи, кашу и пироги, ничего, все будем есть. Ну, понесем чемодан. Что там, другой выход есть?»
«Есть».
Оба несут чемодан в боковую комнату. Явление пятое. Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков, за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку. Они бегут и снимают ее, толкая друг друга в попыхах. Хлестаков:
«Хорошее заведение,
Мне нравится, что у вас показывают приезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.
Городничий, в других городах, осмелюсь доложить вам, городоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.
Завтрак был очень хорош. Я совсем объелся. Что у вас каждый день бывает такое?
Нарочно для такого приятного гостя.
Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать святые удовольствия. Как называлась эта рыба?
Земляника подбегает.
Лабраданс. Очень вкусная. Где это мы завтракали? В больнице, что ли? Земляника. Так точно. В богоугодном заведении. Помню. Там стояли кровати. А больные выздоровели? Там их, кажется, немного.
Земляника.
Человек десять. Осталось не больше. А прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным, все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров, и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.
Уж на что, смеюсь заложить вам, головоломная обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение Богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах, но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи, Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно?»
Наградит ли оно или нет, конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокоен в сердце.
Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало, то чего ж мне больше, ей-ей, и почти никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета.
Земляника в сторону.
Эка, бездельник, как расписывает. Дал же Бог такой дар. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться, иной раз прозой, а в другой — из стишки выкинуться.
Бобчинский Добчинскому. Справедливо, все справедливо, Петр Иванович. Замечания такие, видно, что наукам учился.
Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?
Городничий в сторону. Знаем, голубчик, в чей огород камешки бросает вслух. Боже, сохрани! Здесь и слуху нет о таких обществах. Я карты в руки никогда не брал, даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно. А если случится увидеть это какого-нибудь там бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападает, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт. Да после того всю ночь снились проклятые, да бог с ними. Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?
Хлопов в сторону.
А у меня, подлец, выпонтировал вчера 100 рублей.
Лучше я употреблю это время на пользу государственную.
Нет, вы напрасны, однако же. Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от 3 углов, ну, тогда, конечно, нет, не говорите. Иногда очень заманчиво поиграть.
Явление 6. Те же Анна Андреевна и Марья Антоновна.
Городничий, осмелись ли представить семейство мое? Жена и дочь.
Хлестаков, раскланиваясь. «Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть!» «Анна Андреевна, нам еще более приятно видеть такую особу!» Хлестаков, рисуясь. «Помилуйте, сударыня, совершенно напрасно! Мне еще приятнее!» «Анна Андреевна, как можно? Вы это так, изволите говорить, для комплимента. Прошу покорно садиться». Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас. Анна Андреевна, помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы выезжировка показалась очень неприятная, чрезвычайно неприятная. Привыкши жить компромиссу в свете и вдруг очутиться в дороге, грязные трактиры, мрак, не вижу, если здесь не такой случай, который меня посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней, так вознаградил за все. Анна Андреевна, в самом деле, как вам должно быть неприятно? Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно. Как можно? Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю. А чего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете? Я живу в деревне. Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом? Эх, Петербург, что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю начальник отделения со мной на дружеской ноге? Это куда, говорит, по плечу? Приходи, брать, обедать. Я только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать этого так, а там уже чиновник для письма, и такая крыса, пером только, пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да думаю, ну зачем? И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткой, позвольте мне сказать, я вам, говорит, сапоги почищу. Городничему. А что вы за... «Стоите, пожалуйста, садитесь». Вместе все, городничи. Чин такой, что еще можно еще постоять. Артем Филиппович, мы постоим. Лука Лукич, не извольте беспокоиться. Хлестаков, без чинов, прошу садиться. Городничи и все садятся. «Я не люблю церемонии. Напротив, я же стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться». Никак нельзя. Вот только выйду куда-нибудь, уже говорят, он говорит, Иван Александрович идет. А один раз меня приняли даже за главного командующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень-очень знаком, говорит мне, ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главного командующего. Анна Андреевна, скажите, как с хорошенькими актрисами знаком? И я ведь тоже разные водевильчики, литераторов часто вижу, с Пушкиным на дружеской ноге. Бывало часто говорим, ну что, брат Пушкин? Да так, как ты все, большой оригинал. Анна Андреевна. Так вы и пишете. Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете? Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. «Женитьба Фигаро», «Роберт Дьявол», «Норма». Уже название даже не помню. И все случаи. Я не хотел писать. Но театральная дирекция говорит, пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Думаю себе, думаю, пожалуй, изволь, братец. И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все, что
было под именем барона Брамбеуса, фрегат «Надежды», «Московский телеграф». Все это я написал. Анна Андреевна, скажите, так это вы были Брамбеуза?
Ну как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это 40 тысяч.
Так верно, и Юрий Милославский, ваше сочинение.
Да, это мое сочинение.
Я сейчас догадалась. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.
Ну вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить. Ах, да, это правда, это точно Загоскина. А есть другой Юрий Милославский. Так это уж мой.
Ну, это верно, я ваш читала. Как хорошо написано.
Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге, так уж известно, дом Ивана Санча, обращаясь ко всем. Сделайте вести, если будете в Петербурге, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.
Анна Андреевна, я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы.
Да просто не говорите. На столе, например, арбуз. В 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке. Прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроют крышку пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился. Министр иностранных дел, французский посадник, английский посадник, немецкий посадник. И я. И уж так умришься, играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж, скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель!» Ой, что же я вру? Я и позабыл, что живу в билетаже. Одна лестница стоит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Граф и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
городничий и прочие с робостью встают со своих стульев. «Мне даже на пакетах пишут ваши присадиться. Один раз я даже управлял департаментом. И странно, директор уехал, куда уехал, неизвестно. Ну, натурально пошли толки, как, что, кому занять место. Многие из генералов находились, охотники, и брались, но подойдут, бывало, нет, мудрено. Кажется, и легко, на вид, а рассмотришь, ну, просто, черт возьми, после видеть нечего делать ко мне». И в ту же минуту по улицам курьер. Можете себе представить, 35 тысяч одних курьеров, как его положение. Я спрашиваю, Иван Саныч, ступайте департаментом управлять. Я, признаюсь, немного смутился. Выжил в халате, хотел отказаться, но думаю, дойдет до государя, да и послушной список. Извольтесь, я принимаю должность, говорю. Так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня не-не-не-не-не. Уж у меня ухо востро. Уж что-то... И точно... То есть я бывало, как прохожу через департамент, но просто землетрясение, все дрожит и трясется, как листья.
Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее.
О, я шутить не люблю! Я им всем задал остраску. Меня сам государственный совет боится! «Да что в самом деле я такой? Я не посмотрю ни на кого! Я говорю всем, я сам себя знаю, сам! Я везде, везде! Во дворец всякий день езжу! Мне завтра же произойдет сейчас фельдмаршала!»
Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками. Городничий, подходя и трясясь всем телом, силится выговорить «Ава-ва! Ава-ва-ва-ва-ва-ва-ва!» Хлестаков быстрым, отрывистым голосом «Что такое? Что такое?» Городничий «Ава-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва!» Хлестаков таким же голосом «Не разберу ничего! Вот вздор!» Городничий «Ва-ва-ва-ва-ва-ва!» «Присидите, не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно».
«Вздор отдохнуть! Извините, извините, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен, я доволен. Лабрадон! Лабрадон!»
Входит в боковую комнату, за ним городничий. Явление седьмое. Те же, кроме Хлестакова и Городничего. Бобчинский, Добчинского.
«Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жизнь не был в присутствии этакой важной персоны. Чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?»
«Я думаю, чуть ли не генерал».
«А я так думаю, что генерал-то ему и в подметке не станет. А когда генерал-то уж разве сам генералиссимус? Слышали, государственный-то совет как приезжал. Пойдем расскажем поскорее Амосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна, прощайте, кумушка».
Оба уходят. Земляника.
«Страшно просто. А отчего? И сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение?»
Уходит в задумчивости, вместе со смотрителем учились Хлоповым, произнеся
«Прощайте, сударыня».
Явление восьмое. Анна Андреевна и Марья Антоновна. Анна Андреевна.
«Ах, какой приятный!»
Марья Антоновна. «Ах, милашка!» Анна Андреевна.
«Но только какое тонкое обращение! Сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы! И все это такое! Ах, как хорош! Я страсть люблю таких молодых людей! Я просто без памяти! Я, однако ж, ему очень понравилось! Я заметила, все на меня поглядывал! Ах, маменька, это он на меня глядел! Ну, пожалуйста, со своим вздором подальше. Это здесь вообще неуместно. Нет, маменька, право. Ну вот, боже, сохрани, чтобы не поспорить. Нельзя, да и только. Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя? Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.
Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж. Лишь бы только, ах, говорит себе, дай уж посмотрю на нее.
Явление девятое. Те же и городничий. Входит на цыпочках. Анна Андреевна, что? Что? Городничий, и не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? Да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу. Что на сердце, то и на языке.
Конечно, прильгнул немного, да ведь не прильгнувши не говорится никакая речь. Ой, с министрами играет. И во дворец ездит. Так вот, право, чем больше думаешь, черт его знает, не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить. А я никакой совершенно не ощутила робости. Я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.
Но уж вы, женщины, все кончено, одного этого слова достаточно, вам все финтернюшки! Вдруг брякнут ни из того, ни из другого словцо. Вас посеку, да и только, а мужа... поминай, как звали.
Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое.
Посматривает на дочь, и обе уходят. Городничий сам с собой.
Ну уж с вами говорить.
Отворяет дверь и говорит в дверь.
«Мишка! Позови квартальных, Свистунова и Держиморда. Они тут недалеко где-нибудь за воротами».
После небольшого молчания.
Чудно все завелось теперь на свете. Хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький. Но как его узнаешь, кто он?
Еще военный все-таки кажет из себя. А как наденет фрачишку? Ну, точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеч в трактире. Заламливал такие аллегории и якивоки, что, кажись бы, век не добился толку. А вот, наконец, и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.
Явление 10. Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами. «Анна Андреевна, подойди сюда, любезный!» Городничий.
«Шш! Что? Что? Спит?»
«Осип, нет еще. Немножко потягивается».
«Анна Андреевна, послушай, как тебя зовут?»
«Осип, сударыня».
Городничий жене и дочери.
«Полно, полно вам, Осипу. Ну что, друг, тебя накормили хорошо?»
«Накормили. Покорнейше благодарю. Хорошо накормили».
«Ну что, скажи, к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей?»
Осип в сторону.
«А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят». Вслух. «Да, бывают и графы».
«Марья Антоновна, душенька, Осип, какой твой барин хорошенький».
«Анна Андреевна, а что, скажи, пожалуйста, Осип, как он...»
«Городничий, да перестаньте, пожалуйста! Вы этими пустыми речами только мне мешаете!»
«Ну, что, друг...»
«А чин какой на твоем барине?»
«Ну, чин обыкновенно какой».
«Ах, боже мой! Вы все со своими глупыми расспросами не дадите ни слова поговорить о деле!»
«Ну, что, друг, как твой барин? Строг? Любит этак распекать или нет?»
«Да, порядок любит. Уж ему, чтоб все было в исправности. А мне очень нравится твое лицо, друг. Ты должен быть хороший человек. Ну что...»
«Послушай, Осип, а как барин твой там в мундире ходит? Или
полно вам прямо трещотки какие? Ну, здесь нужная вещь, тут дело идет о жизни человека».
К Осипу. «Ну что, друг, право мне, ты очень нравишься. В дороге не мешай, знаешь же, чайку выпить лишний стаканчик. Оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай». Осип, принимай деньги.
«О, покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья. Бедный человек, помогли ему. Хорошо, хорошо, я и сам рад.
А что, друг, послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину? Осип, душенька, какой миленький носик у твоего бариня.
Да постойте, ну дайте мне.
А что, друг, скажи, пожалуйста, на что больше барин твой обращает внимание? То есть, что ему в дороге больше нравится?
Любит он по рассмотрению, что как придется, больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение, чтобы было хорошее.
Хорошее?
Да, хорошее. Вот ж на что я крепостной человек. Но и то смотрит, чтобы мне было хорошо, ей-богу. Бывало, заедем куда-нибудь, что, Осип, хорошо тебя угостили, плохо, ваше высокоблагородие. Говорит, это Осип нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду. А, думаю себе, Осип машет рукой. Бог с ним, я человек простой. Хорошо, хорошо, и дело, ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.
За что жалуете, ваше высокоблагородие, прячет деньги? Разве уж выпью за ваше здоровье?
Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь. Марья Антоновна, Осип, душенька, поцелуй своего барина. Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова. Городничий. Шш! Шш! Поднимается на цыпочки. Вся сцена в полголоса. Боже, вас сохрани шуметь! Идите себе, полно уж вам! Анна Андреевна, пойдем, Машенька, я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.
Ох уж там наговорят. Я думаю, так пойди да послушай, и уши потом заткнешь, обращаясь к Осипу.
Ну, друг.
Явление 11. Входят Держиморда из Пестунов. Городничий.
Шш! Такие косолапые медведи! Стучат сапогами, так и валятся, как будто 40 пудов сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает?
Держиморда.
Был попрекатичный!
Закрывает ему рот.
Эка каркнула ворона! Дразнит его. Был попрекатичный! Как из бочки, так и рычит.
К Осипу. Ну, друг, ты ступай, приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй.
Осип уходит.
А вы стоять на крыльце и не с места, и никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то ты только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, в зашей так прямо и толкайте. Вот так его хорошо, да?
Показывает ногою.
Слышите?
Уходит на цыпочках вслед за квартальным.
Действие четвертое. Та же комната в доме городничего. Явление первое. Входят осторожно, почти на цыпочках, Амос Федорович, Артемий Филиппович, почмейстер, Лука Лукич, Добчинский, Бобчинский в полном порядке и мундирах. Вся сцена происходит в полголоса.
Вот на этом мы и закончим сегодня.